Радио Зазеркалье. С ума сойти.
Привет, снова на радио Зазеркалье. Привет нашим лепрослушателям. Вот, и мы снова с вами, снова вещаем из больницы имени Кащенко. Вот, сегодняшняя тема у нас – это кризисы, что это вообще такое, и как вообще их можно описать, потому что, ну, кризисов довольно много, это и духовный, это и личностный, это и возрастной, это творческий кризис, вот, и хотелось бы спросить наших участников, что для них, для каждого из них кризис. Вот, я бы начал, наверное, с себя. Вот я ехал сюда и думал, как бы вообще это обозначить, что для меня кризис. Для меня кризис — это что-то такое зыбкое, как зыбучие пески, наверное, как какая-то остановка в развитии, когда вот уже теряешь все цели, которые до этого были важны, а новые цели еще не появились. И ты фактически находишься в прострации, тебе ничего не хочется, не хочется жить, не хочется как-то взаимодействовать с обществом просто потому, что ты не знаешь, что для тебя важно. Вот, по крайней мере, это мое такое определение кризиса.
Нет, ощущение потери какой-то личной позиции, вот не можешь точно сориентироваться.
Ну да, да, каких-то личностных ориентиров.
Ну, то есть радиослушатели уже поняли, что присутствует Николай Вороновский, он немного запыхался, Маша Бесфамильная, также Маша Бабкина, также Михаил Ларсов, также молодой человек, представьтесь.
Георгий Рагузин.
Ни больше, ни меньше, господа. Наша Дарья Благова и за режиссерским пультом Виталий Благов.
Всем привет.
Привет.
Итак, Михаил.
Всем привет.
Творческий кризис, расскажи подробнее. Алкоголь, наркота, что?
Что касается алкоголя, то...
Это нормально, когда творческий кризис, принимать алкоголь творческим людям.
Когда творческий кризис, я вообще себя не чувствую никаким творческим человеком. То есть я прожил как минимум два таких состояния очень тяжелых, которые были связаны с кризисом личностным и кризисом общения, какими-то духовными вещами. В общем, просто гитара валялась в углу, я иногда ее брал, извлекал пару аккордов и тупо ставил на место. И алкоголь тут не может ничем не помочь, не поспособствовать, ни в плохом смысле тоже поспособствовать.
То есть можно сказать, что в принципе кризис...
Когда еще болтаешься на некой такой стропе, то возможно при этом видеть какой-то, видимо, обманный уход в алкоголе. Тем не менее, может быть, пока я был помоложе, мой организм был более стойкий. Я, в принципе, как многие молодые люди, периодически с этим делом связывался, но сейчас уже... Все-таки я не так молод.
Каким способом уходил без алкоголя, скажем? Ну, приходил, развивался
дальше. Тут, наверное, время лучше врач. Вот в чем дело.
А личные отношения как-то? Вот, девушка, там, друзья, что-то новое?
Друзья пытались что-то делать, но на самом деле тут сразу не получится, когда определенное тяжелое состояние проходило, либо я попадал в лечебное заведение, и там меня подлечивали, либо просто менялся. У меня такой сам первый духовный кризис случился в 11 классе, по большому счету.
Но это опять же было связано с творчеством?
С творчеством оно было связано достаточно частично, просто тогда я пытался еще и строить всякую творческую личность, но в глубине души я понимал, что я просто лгу себе, по большому счету, и все это. Но когда я в итоге с каким-то жутким скрипом умудрился поступить в институт по окончанию моих курсов институтских, я покинул свою школу, свой класс, где у меня были не самые лучшие отношения. Вот тогда решил, что все идет как бы по-новому, и что я больше уже не позволю себе как-то опуститься. И вот тогда нормально пошло в горы творчество и все остальное.
Леш, расскажи про себя, а то ты так начал говорить, а про себя ты ничего не сказал.
Ведешь допрос, а сам прячешься за ним.
Ну, я хочу сказать, что вот я с моей Машей, которая не бесфамильная, а будучи Бабкиной, мы находимся в глубоком экономическом кризисе. Живя в Подмосковье, она называет нашу квартиру «жопа мира». Вот, и мы считаем рубли, собственно, и покупаем самый дешевый хлеб и дико довольны, когда еще остаются деньги там на сигареты или на пиво.
Что называется рай в шалаше?
За Подмосковьем, за вашей жопой мира, если там еще километров 200-300, там вот...
Там Тула.
Там еще, да.
Я думаю, может...
Там более страшные органы находятся.
А есть люди, которые живут под Тулой. Вы под Москвой, а если люди живут под Рязанью, под Тулой, там еще под чем-нибудь...
Виталик у нас вообще из Тулы.
А я вообще, знаете, откуда... Не скажу.
Да.
У тебя там не возникало ощущения кризиса?
Нет, у меня там все хорошо.
Экономического или еще какого-то?
Нет, все прекрасно. На Кавказе люди очень добрые.
Чем дальше, между прочим, тем меньше всяких ощущений.
Машуль, ну вот ты мне расскажи, вот у тебя в чем кризис сейчас? Что для тебя кризис?
А может, у Маши нет сейчас кризиса?
Ну, вообще, я считаю, что кризис – это как-то переход из одного состояния в другое. Ну вот то, что не может так просто переходить или... Когда нельзя вот просто с одной ступени перешагнуть на другую, и ты понимаешь, что надо перешагнуть, и либо это какие-то состояния, когда вот уже, ну, дошедшие до какой-то точки, и критической, да, точки, и в любом случае всегда в моменты кризиса помогают человеку как-то усовершенствоваться, что-то поменять в лучшую сторону. Это всегда толчок вперед. Поэтому я считаю, что кризисы вообще необходимы, да, для человека, потому что если у него все ровно, все гладко, он живет так, как живет, ему все нравится, и он не хочет дальше идти, как-то развиваться. И, ну,
ну, может быть, это блаженное неведение. Многие люди себя комфортно
может быть,
чувствуют.
Да.
Слушайте, а
да,
если вот то, о чем ты заговорила, если так вот сравнить вот с законами экономического кризиса, что вот перед любым экономическим подъемом происходит экономический кризис, то есть не может быть какого-то вот увеличения в плане улучшения без падения какого-то. Вот
я вообще не верю в экономические кризисы, мне кажется, что это все... Ну...
Нет, я имею в виду, если по аналогии с личностным кризисом сравнить, вот бывает такое, что для того, чтобы в жизни что-то поменялось в лучшую сторону, обязательно нужно пройти кризис. То есть есть же в этом какой-то вот конструктив?
То есть можно сказать, чтобы что-то приобрести, нужно что-то потерять, ты это хочешь сказать?
Не потерять, нет, просто пережить вот это состояние кризиса, то есть, может быть, вот этот вот вакуум, как раз он и дает возможность что-то вот переосмыслить, чтобы что-то новое, лучшее для себя выбрать и сделать.
То есть, по сути, мы приходим к выводу, что кризис просто необходим лично каждому и нашему обществу.
Наверное, да.
Ну, про общество я не знаю, мне...
Мы продолжим это через пару минут. Сейчас у нас материал от Аси Кривец, который, к сожалению, сегодня нет с нами. Она делится своим эссе, в котором рассказывает, кто такой подросток, и рассказывает о подростковом кризисе.
Радио Зазеркалье.
Здравствуйте, с вами Ася Кривец. Я хочу прочитать вам свое эссе «Подростковый возраст». Кто такой подросток? Человек, в чьем мире, возможно, все обрело остроту и хрупкость, величие и неустойчивость, упоительную радость и катастрофическое страдание. Это те самые взлеты и падения, через которые, как правило, проходит великий художник. Это терзание и вопрошание, не чуждые душе пророка или того, кто служит науке так, как другие религии. Конечно, немало людей проводит отрочество легко и безмятежно, однако для меня оно словно было отмечено печатью титанического усилия. Я бесконечно задавала себе вопрос о глобальном смысле лично моей жизни, и этот космический смысл был мне необходим, чтобы почувствовать хоть какую-то почву под ногами. Я думала о спасении мира, о великой вечной любви, не знающей тления, не подвластной земным законам смерти. Моя собственная душа точно не вмещала всех моих мечтаний. Все время я жила в невероятном напряжении, боясь потерять хоть минуту, не получая каких-то знаний. Это была какая-то гиперответственность. Мне надо учиться, надо упорно и кропотливо осваивать программу. Какие могут быть прогулки и отдых? Я учила на ходу, на переменах. До сих пор мне снится, что я что-то учу. Однако своего рода посылом к такой деятельности был особый интерес к чему бы то ни было в мире знаний. Он лежал глубоко во мне, причем так глубоко, что я не всегда могла его ощутить. Зато я четко понимала, что давалось мне это все нелегко. Многие знания не хотели мне открыться, мне было мало и дня, и ночи. Мне казалось, что этот груз учения, не оставляющий меня даже на миг, тяжелее груза хозяйки дома, в жизни которой есть и время досуга. Если постараться взглянуть на это с улыбкой, то жизнь моя представляла немыслимый винегрет, в котором самые разные чувства были перемешаны неумолимой вилкой судьбы, и разобраться в котором до сих пор решительно невозможно. Но было так много неудовлетворенности, безответных чувств, непонимания, сумрачных дней, тревог и страхов, бесплодных поисков. С тех вершин моего духа, на которые я поднималась своим существом, я вынуждена была падать и разбиваться вдребезги. Я славила в себе часы вдохновения, минуты откровений, точно подаренные мне откуда-то свыше. Но так тяжкие, болезненные и безнадежны были иные дни, что я готова была проклясть эту жизнь без остатка. Нет, никогда не назову я подростковый возраст глупостью, чудачеством, чем-то незначительным, а муки его пустым преувеличением. Как не знает эволюции искусства разных времен, так и наша жизнь в некотором роде важна в каждый период и миг своего проявления. И только теперь я хочу сказать кому-то, неведомому мне самой, спасибо за все. Я знаю, что однажды доживу до счастья, потому что нет в нашей жизни другого пути. Спасибо за внимание. С вами была Ася Кривец на радио Зазеркалье.
Радио Зазеркалье.
Нас слышат не все.
Еще раз всем привет, мы все еще на радио Зазеркалье и все еще вещаем прямо прямиком из Кащенко. Вот, и сейчас мы, наверное, хотели бы с вами поговорить о том, как себя чувствует человек во время кризиса, что он испытывает, вообще это что-то разрушительное или наоборот, это какой-то эмоциональный подъем после уже выхода из него. Вообще, когда он приходит, человек становится веселее или грустнее, может быть, и... Лично для меня кризис – это когда человек в довольно разбитом состоянии, но, может быть, далеко не все.
Вы знаете, Даниил, ну, поскольку у нас сегодня вот нет реального среди нас Аси Кривец, хотя она уже с нами была только что, и поэтому я хотел бы вот обратить внимание, что слово «кризис» древнегреческого, да, в переводе означает «суд». Поэтому, скажем, слово «страшный суд» можно перевести.
Суд означает?
Суд, да,
серьезно?
Суд. Поэтому, скажем, «страшный суд» можно перевести как «страшный кризис». И почти у каждого человека может наступить в жизни страшный кризис.
Слушай, у меня уже был «страшный суд». Может вот. Быть, мне потом как-то вот зачтется.
Вы нам потом расскажете о своем апокалипсисе, что вы... Вот. А очень интересно, что китайский иероглиф «кризис», он означает одновременно две вещи. Он означает опасность и возможность. Из них вот состоит китайский иероглиф «кризис». С одной стороны опасность, с другой возможность.
Как мудро, да?
Да, гениально мудро. Вот, но это я за Асю Кривец немножко, ее лингвистическую выбор. А так, на самом деле, во-первых, я думаю, вот действительно не стоит бояться кризисов, хотя они могут иногда страшные быть.
А, кстати, вот я, ну вот если немножко из личного опыта, вы как раз вот меня натолкнули на мысль, заговорили, что вот можно сравнить там с апокалипсисом. Вот у меня в моем личном опыте был такой вот, ну, когда-то страшный кризис, но именно по внутренним ощущениям, вот, по восприятию, что у меня даже вот пропадал страх от того, что вот ощущение вот такого личного ада, и что вот ты уже не надеешься ни на выход, ни на что, и в таком вот полубеспечном, таком, ну, может быть, несколько нервном состоянии находишься, но ты уже понимаешь, что это уже вот Все это крах,
ну,
это
ад. Ну, как известно, да, что, например, люди, уже принявшие решение о самоубийстве, они успокаиваются.
Но у меня не было даже вот... Да, в то время мысли о самоубийстве, да, у меня были какие-то, ну, вот такие суициды, но это не в состоянии этого тяжелого кризиса, когда мне настолько было плохо, что вот я даже... Ну, суицид — это же, в принципе, поиск выхода, да? А мне было настолько вот ощущение вот этого ада, что я не видела смысла даже в суициде, что я как бы понимала, что я уже как бы,
вот
ну,
есть такие тяжелые... все
равно
да.
уже сейчас как в аду, что мне, в принципе, даже не важно вот что-то с собой делать, даже вот не было какого-то вот такого желания, что вот ощущение, что вот ничего как-то
не сделаешь. Мне тоже известно, когда вот я, у меня был... кризис после тоже вот, ну, не 11, а был 10 класс у нас, хотя как-то номинально он тоже считался 11 уже. Вот, это тоже было такое состояние ада сначала, что в какой-то момент я был просто успокоен, потому что, ну, просто в жизни все кончилось, ничего не надо больше. У меня, правда, были мысли о самоубийстве, но они никак не реализовались и не реализовывались, не было даже попыток. Все это настолько было парализующе, действительно. Но вот, знаете, даже если у тебя творческое бесплодие возникает, вот я вспоминаю поэта Рильке, да, который очень много переживал таких личностных кризисов, и, например, однажды был такой у него кризис, когда он 10 лет молчал, вот поэт не писал 10 лет. Вот. И потом, правда, после этого появились совершенно вот эти потрясающие знаменитые его дуинские элегии, которые он в Дуинском замке писал.
Видимо, это действительно такой переход,
и,
к которому
говорила
Маша.
И он сам в стихах даже называл это те, значит, зимы, когда вот земля, земля обращается вовнутрь, и как он говорил, что в этой зиме созревают все весны будущего. Вот именно в этом, как вы сказали, Даниил, вот заморозки, в этом холоде, там и конденсируется, и накапливается новая энергия, которой пока ты не знаешь, и тебе может казаться, что все кончилось, но в результате оно там...
А потом как раз вот после этого состояния было ощущение, как вот, знаете, как воскресенье, нового рождения, что вот... Потом
вот
было
я,
и приятно,
у меня
да,
подготовлена вот. Здесь небольшая передача, в которой вы можете прямо узнать все, что вы сейчас говорили буквально. Вот.
Да, интересно.
Вот моя Маша меня подобрала в состоянии судного, среднего возраста. Вот. И после первый день знакомства со мной она хотела и отмыла меня в ванной.
Хорошо, Леша, что она не стала ждать до судного дня.
Мне вообще просто интересно, каково? Вот у нас разница в 14 лет, вот мне сейчас вот 39 исполнится в декабре. Как тебе вообще мужчина в состоянии среднего критического возраста в кризисе?
Я не чувствую вообще никакой разницы. Мне кажется, что Леша так же, как и мне, но, может быть, он у меня старше там лет на года на 3-4. Вот, поэтому я не чувствую этой разницы. А вообще, я считаю, что в кризис как раз кризис показывает, насколько человек сильный и что он вообще в этой жизни может. То есть, если у него в жизни что-то такое появляется, и как он себя поведет. Он опустит руки, уйдет в запой там, или начнет принимать наркотики, либо он соберется и начнет что-то делать. То есть, как-то выходить из ситуации.
Но всегда ли это зависит от самого человека?
Нет, нет. Кризисы — это ну, внешняя среда. То есть, это не только...
Нет, зависит... его решение в момент кризиса. То есть, ведь человек — это набор обстоятельств.
Там опустит он руки или будет проявлять свою силу, как-то выходить?
Ну, это зависит, наверное, на 70% от человека.
А на 30 от чего?
Ну, не знаю, от каких-то внешних
обстоятельств. Ну, Маш, я думаю, просто...
Наверное, еще кто с ним?
Просто ведь в кризисе человек, особенно в начале, вот в самом разгаре, это в первой фазе, он ведь фактически теряет там вообще какую-то ориентировку. И поэтому, конечно, действительно 70% как минимум зависит от человека, но что-то такое может быть, где человек просто вот сейчас потерявший ориентиры, вышибается вообще из колеи, может все что угодно там.
И не только ориентиры, некоторые теряют и ориентацию в кризисе.
И теряют и ориентацию.
Или меняют.
Все бывает.
Я вот думаю, сколько обычно длятся кризисы? Вот у вас они поскольку длились?
Ну, у меня, например, было два особенно, но еще третий такой аналогичный, хотя просто там меньше было содержания. Они длились почти по 3 года. То есть вот с момента такого какого-то обвала, да, 3, то есть получается 3 по 3, 9 лет я провел вот в таких почти...
Это как... были такие стагнирующие кризисы?
Нет,
или
нет.
Там что-то внутри менялось?
Два из них особенно, это были такие мощные прорывы, хотя иногда ну, на грани вообще фола, безумия. Но я хочу еще сказать, что кризисы помогают, они сами как бы вот этим ударом, они уничтожают все внешнее, поверхностное и наносное. В кризисе ты уже не можешь играть там какую-то роль, что-то там, так сказать, ложно о себе думать. Они
можешь-то можешь, не... только сам будешь знать, что... про себя, что ты не такой.
Да, кстати, они правду тебе говорят.
Ты хочу уже... сказать, что вот я, например...
То есть это такое подтрезвение.
Да, они сметают, даже психиатры говорят, что это сметает невротически все эти наслоения, защиты. Например, какая-нибудь тяжелая эндогенная депрессия, она может смести при этом невротический слой.
Вот я, например, находился в кайфовом кризисе очень много лет. И, собственно говоря, в кайфовом кризисе, да.
Можно обозначать как кризис?
В том-то и дело, что это обоюдо такая обратная сторона. Ты вроде бы в кризисе, но тебе достаточно очень кайфово. И в отличие от какого-то здравомыслия и честности перед собой, перед самим собой, ты пользуешься своими иллюзиями и своей эйфорией.
Слушай, ну а там же после вот в такие вот как бы моменты вот такого образа жизни, там же постоянно вот наступают откаты.
И не только откаты, но наступает то есть, кризис у окружающих тебя
то
людей, у твоей семьи.
То есть периодически ты вот, с тебя вот на какое-то время кайф вот этот сошел, и на тебя обрушивается вот это вот осознание всего ужаса.
Ну а потом ты снова берешь билет в отпуск, соответственно, только уже вдвое дороже и вдвое сильнее приходится. И, соответственно, так и дальше. А потом, собственно, кризис больничный, там, собственно, тоже наступает кайфовый кризис. Собственно, кризис меняет другой кризис. И вот на такой смене жить, и наблюдая жизнь, и наблюдая то искусство, тоже достаточно есть какие-то положительные стороны.
Мне кажется, это постоянный кризис. Если этот кризис никак не решать и просто, ну, с позволения сказать, там, уходить от этого с помощью наркотиков или чего-то другого, то кризис просто будет бесконечно продолжаться.
Мне вообще кажется, что кризис — это вот как какая-то задача. Пока ты эту задачу не поймешь, в чем она, в чем вопрос, и не решишь ее... Он и не закончится.
Вот возможность и опасность. Нужно использовать возможности, все-таки лучше избежать
в таком катастрофы. В таком случае тогда у меня кризис вообще с 4 лет. Я подошел к дедушке и спросил, когда он умрет и что будет после этого. И мне до сих пор никто не отвечает на такие вопросы. Я нахожусь в глубоком...
А дедушка жив? А что было после того, как он умер?
Он мне не рассказал. Вопросы остались неразрешенными.
Нет, ты же потом сам увидел, что было после его смерти.
Нет, я не присутствовал. Может быть, дедушка до сих пор где-то ходит. Может быть, это тот самый Агасфер был.
Да, раз уже затронули такой вопрос, Николай сказал про избежать. Можно ли как-то, если ты чувствуешь предвестники этого кризиса, и вообще чувствуешь ты их или нет, можно ли его избежать?
Как-то? Мне кажется, что здесь приходится идти на сделку с собственной совестью. Потому что кризис, ну, это достаточно личное такое переживание. И здесь ты либо отказываешься от своих каких-то личных приоритетов в угоду того, чтобы не пойти в это кризисное состояние, и либо ты идешь на сделку со своей совестью, но не факт, что через некоторое время тебя не начнет снова говорить в тебе совесть, и
возможно,
то, что ты не пошел на то или
знаете,
на страдание.
Вот это стук в двери, да, па-па-па-па. А вот отворишь ты эту дверь или забаррикадируешь? Еще вопрос, потому что я даже не говорю обязательно, что там наркотиками, пьянством глушить. Понимаете, даже человек может, например, подумать и, ну, решить, и может действительно так, клинически, например, депрессия. И начать принимать много антидепрессантов, нейролептиков. И действительно, они могут, например, заглушить прохождение.
Не факт.
Нет, не факт, потому что если у тебя развивается действительно серьезный...
Ну,
вот,
а кризисы, это, ну, к тому же, не всегда с психиатрическим оценком.
Конечно, но вот, например, что происходит, я говорю сейчас из литературы, с частной практикой иногда, особенно в психиатрии. Приходит человек, жалуется на депрессию, плохое самочувствие, вся расстройство, там, отношений, что-нибудь. И ему, ну как, в частной клинике рады лечить, конечно, любого. Но если спросить, он нам собрать, понятно, что человек на самом деле просто жил безответственно, все пришло в тупик, он не хочет сознавать ни своей вины, ни ответственности брать на себя. Ему легче уйти как бы в болезнь. И вместо того, чтобы разбирать вот эту экзистенциальную ситуацию, ну как-то пробудить сознание, ответственность и прочее, человека просто лечат. В результате это не приводит ни к нормальному результату, поскольку ситуация остается та же, он не может и вылечиться, вот. А лечить-то нечего, там надо менять жизнь. Там вот видно, что она вся разваливается, и не потому, что он больной. К К сожалению, возможно, вот такие заглушения. Ведь кризис дает боль, а боль – это сигнал проблемы. Ее надо решать. Вот, к сожалению, а если боль заглушать, ты, ну, как вот и физически, да? То теряют чувствительность конечности. Они их обжигают, режут и не видят, да, там.
Николай, вот я с вами, последнее, что здесь хочется сказать, я с вами не согласен, потому что... А почему мы узнаем после материала Николая, очень интересный материал, я когда его слушал, просто заслушивался, вот, он расскажет, опираясь на исследования философов и психиатров, расскажет, какие этапы проявления духовного кризиса существуют.
Именно духовного. Угу.
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, с вами на радио «Зазеркалье» Николай Вороновский. Сегодня я хотел бы немного поговорить о духовных кризисах. Среди психологических кризисов, определяющих индивидуальный путь развития личности, особое место занимают так называемые духовные кризисы. Если обычные и очень распространенные психологические кризисы связаны зачастую с проблемами личной, профессиональной, социальной жизни, с миром влечения и жаждой самоутверждения, то духовные кризисы отличаются в первую очередь своим содержанием, связанным с предельными и высшими запросами духовного порядка, с поиском целостного ответа о смысле существования, ситуации, где человек стоит лицом к лицу не с узким повседневным мирком, а с бытием в его тотальности и необъяснимости. Эти кризисы были известны и изучены тысячи лет назад, но только в 20 веке стало возможным новое обращение науки к теме духовных кризисов, когда диктат материализма был преодолен не только философами, но и многими учеными, в том числе психологами и психиатрами. Но не теряя времени, я перейду к сути вопроса, к тому, как проявляется духовный кризис, каковы его типичные стадии. Впрочем, все сказанное далее не более, чем обобщенная модель, лишь условно отражающая все многообразие возможных кризисных переживаний. Принято считать характерным для начала духовного кризиса смутное чувство неудовлетворенности жизнью и внутренней пустоты. Все занятия, работа, увлечения, семья, которые еще вчера приносили радость, вдруг ощущаются лишь неким внешним фасадом жизни, за которым нет ничего. Впервые настойчиво возникают вопросы о цели и смысле жизни на фоне ощущения бессмысленности и ложности. Рушится весь привычный мир, все стереотипы, и уходит былой комфорт повседневности. Это может повлечь депрессивную реакцию и даже мысли о самоубийстве, или попытки забыться в оглушающих примитивных удовольствиях. Но былого равновесия уже невозможно вернуть. Может появиться и страх сойти с ума, ведь крушение прежнего мира, всех его ориентиров и ценностей, кажется полной личной катастрофой. В этот момент человек еще не знает, насколько близок он к обновляющим духовным переживаниям. Он даже не подозревает о возможности их существования. Пока что кругом только беспросветная ночь. И тут наступает следующий этап, который можно назвать озарением, прорывом неведомых переживаний, приходящих среди мрака столь же неожиданно, как неожиданно полоса мрака прервала прежнюю жизнь. Переживаемое здесь подобно рождению новой личности, нового «я» после смерти прежнего «я» и его мира. Необыкновенное расширение сознания, переживание связи и единства с высшей реальностью, абсолютом или Богом – все это целиком изменяет представление о себе и о мире, и о человеческих взаимоотношениях. Духовный мир познается не умозрительно, а как живой опыт внутренней реальности, достоверный более, чем внешний мир. Обретение невыразимого, экстатического смысла существования и новые горизонты жизни составляют сущность духовного кризиса в этот момент. Сродство этих состояний с некоторыми психозами иногда заставляет решать вопрос о возможных проявлениях душевной болезни, но это отдельная и сложная тема.
Здравствуйте.
Третий этап духовного кризиса весьма тяжел и болезнен. Внезапный кризисный прорыв в сознание того слоя, который некоторые психологи именуют сверхсознанием, мощный прилив одухотворенных переживаний сменяется неизбежным отливом, и просвет в иные миры снова глухо закрывается. После увиденного света возврат к обычной действительности кажется невыносимым. На этом этапе утрачиваются творческие способности, преследуют неудачи на всех планах. Трудны даже обычные повседневные дела. Чувство богооставленности пронзает душу холодом и тьмой. Недавние озарения и новые смыслы кажутся чуть ли не безумием. Да и окружающие, не зная о сути переживаний того, кто проходит духовный кризис, могут смеяться над его якобы непомерными духовными запросами и исканиями. В свете обостренной совести человеку кажется, что он стал еще хуже, чем был. И хорошо, если найдется рядом человек, духовно опытный и могущий помочь. Ведь этот этап очень труден и потому опасен. Только теперь начинается сознательный поиск того, что открылось человеку помимо его сознания. Поиск опасный и в то же время полной возможности духовной реализации личности. Но дальнейшее уже выходит за пределы духовного кризиса в узком смысле и составляет особую область исследования. За рамками эфирного времени пришлось оставить пока и весь аналогичный современному опыт древних подвижников Восточной и Западной Церкви. И я надеюсь еще вернуться к этой теме. Благодарю за внимание. До новых встреч на радио «Зазеркалье». В студии с вами был Николай Вороновский.
Радио «Зазеркалье». Сегодня там, а завтра здесь.
Всем привет, это и мы все еще на радио «Зазеркалье», с вами радио «Зазеркалье» еще раз. Вот, такая тавтология небольшая.
Радио «Зазеркалье», выбирайте «Зазеркалье».
Вот. В прошлой части Николай заметил то, что кризису не обязательно в него вливаться, можно как бы, как он назвал это, не отворять дверь, в том числе...
Я имел в виду, что это отрицательный вариант.
Да, да, раз, да, да, отрицать то, что пришел кризис, и как-то сдерживать его. Вот. И также он сказал то, что люди могут прятаться в болезнь от кризиса, но на самом деле проблема в том, что почему я не согласен, собственно, потому что у меня в какой-то степени такая же ситуация и есть, и была, потому что у меня как раз диагноз именно депрессия, и он как раз сопряжен с кризисом каким-то. Вот, ну, один из диагнозов, по крайней мере. И хочется сказать то, что тут же как работает, чем ты дольше отрицаешь кризис, тем сильнее он бьет в конце концов. Понимаете, да?
Это очень тоже вещь отрицательная. Что потом может так вот маятник в другую сторону шарахнуться, что вы не справитесь.
Ну вот я об этом и говорю. То есть так долго это ждешь, так долго это не принимаешь, что в итоге он тебе дает такие побочные эффекты, что приходится обращаться в больницу.
Да, конечно.
И тут же не прячешься от болезни, а болезнь является прямым следствием.
Да, есть просто, конечно, случаи, где болезнь реально сплетается. Это реальная болезнь сплетается с кризисом. И, конечно, болезнь в этом случае надо лечить.
Ну, вот
я говорил о тех людях, у которых не болезнь, а депрессия из-за их образа жизни и уже накопившихся вот таких нерешенных внутренних проблем, на которых они, в общем, плюют и хотят просто там удовольствие от жизни получать. И когда все разбивается, возникает уже вот такой кризис безответственности. Ну и когда здесь лечат таблетками, это просто смешно, потому что человек остается тем же, он не взрослеет, с ним ничего не происходит, поэтому может хоть до конца жизни оставаться вот невротиком. Вот, знаете, рассказывал, поманил, чем шизофреник отличается от невротика.
Ну, в эфире не рассказывали.
Нет, то, что шизофреник, да, на вопрос, сколько будет 2×2, он отвечает, это будет и 5, и 7, так это здорово. А невротик на вопрос, сколько будет 2×2, знает, что это будет 4, и это уже нестерпимо.
Да.
Отлично, по-моему.
Вот, а теперь
ну, вот суть.
Ну вот действительно, то, что вот вопрос поднят о том, что решает ли госпитализация, да, и та или иная лекарственная терапия именно истинные, настоящие проблемы человека. Это ведь действительно вот, очень много таких случаев. И вот в моем случае после острого психоза я также вот как-то впадал в такой в моральный, такой духовный спад очень серьезный. И мне вот, например, вот лечение антидепрессантами, полгода пребывания вот в НИИ НПЦЗ не помогло. Несмотря на, вот, на усилия вот, и качественные препараты. То есть дело, видимо, было-то и не в этом. И действительно нужно было смотреть в глаза навстречу каким-то вот этим наступающим проблемам. И зачастую, когда сдаешься, ты на долгие годы как-то выпадаешь в очень глубокий осадок, из которого выбираться еще будет сложнее, сложнее и тяжелее. И, может быть, именно поэтому нашу психиатрию называют таким болотом, в который человек попадает один раз, он уже с трудом выбирается, если вообще выбирается.
Это все же больше зависит от человека, по большому счету.
Леш, вот ты сказал то, что это тебе не помогло, а что-то помогло? Как-то это разрешилось?
Ну, например, мне помог мой отец, он меня водил каждый день в театр. И вот такой богемный образ жизни меня как-то вывел из этого состояния и вселил новую уверенность. Я снова стал читать книги, стал любить женщин и стал...
А книги, вот какая-то была книга, которая, ну, может быть, или несколько книг, которые особенно вот тебе помогли, дали какую-то вот силу или, может быть, какие-то ответы на твои вот
парадокс,
внутренние
парадокс.
Вопросы?
У нас с папой был любимый спектакль в театре имени Гоголя в 2000 году «Иванов». И там как раз главный герой страдает тяжелой формой депрессии, где он в конце стреляется. И как это ни странно, вот это отрицательный момент, лечить отрицательным моментом в виде как-то страдания и переживания других на фоне вот этих чеховских диалогов, это мне очень помогало и как-то его удушевляло.
Ну, хорошо еще, что ты смог адекватно, скажем так, реагировать на искусство, потому что...
Я бы застрелился бы в зале.
Не, просто я как... Просто в моем случае я чего только не пытался себе ставить и развлекать, но по большому счету в этом плане, когда уже и после таблеток и все равно возникает некая импотенция творческая. По большому счету. То есть чего-то только не ставишь, четко не крутишь. Еще бывает, что всякие свои записи переслушиваешь по несколько раз в день просто, чтобы понять, что достойно, недостойно, достойно прожил, недостойно. В конце концов, это кончается просто истерикой и киданием всяких предметов в окно.
А у меня почему-то сразу, когда речь заходит о кризисе, у меня почему-то песня Виктора Цоя «Мы ждем перемен».
И вот так изо дня
в день. И вот так изо дня, вот так лежишь на диване, вот так балдеешь, так сказать, вот в кризисе, и только вот так «Мы ждем перемен».
Здорово.
Импульсация вен.
Это интересная песня Виктора Цоя, мне нравится «Мы ждем перемен», потом «Восьмиклассница» мне нравится, вот.
Это как раз посвящено тем детям, которые находятся в глубоком кризисе.
Нам песня надо, ну, нам
знаете,
нужно...
Некоторые кризисы обусловлены там возрастной динамикой, мы их избежать в принципе не можем. Типа вот подросткового, да, пубертатного, ну, там, так называемого климакса, будь он мужским или женским, там, кризис среднего возраста.
Такое бывает, я не знала.
Ну, вообще-то есть понятие мужской климакс, вот. Но дело в том, что как и женский, да?
Я сейчас прямо в эфире тогда в кризис
вот,
тогда упал.
Известно, вот давайте смотреть, да, даже биологическая подкладка там есть, да, естественно, там и гормональная, и прочее, вот. Но как проходит тот же климакс, да, это в огромной степени зависит от реакции личности на данные изменения. И если у женщин там тяжелые истерики, вообще даже еще хуже. И это бывает не проявлением самой биологии, а именно реакцией на происшедшие, происходящие,
ну, вот, действительно, вот, Маша, Даша, вот действительно, посмотрев на себя в зеркало, видя возрастные изменения, лишний жир, отложения...
У нас пока еще далеко, да. Я
толерантный, Лёш.
Ну как это можно принять?
Покажи мне, пожалуйста, мои возрастные изменения.
Как можно себя принять, когда ты видишь такое отражение, такие факты в зазеркалье? Вот как с этим жить?
Ну, смиряешься со временем, начинаешь находить какие-то
положительные
стороны.
Да, я страшный, да, я же... Мужчины
врать
меня...
Врать себе начинаешь там, знаешь, в иллюзии впадать. Ну, вот у меня тут не то, что тут жирные ляжки, это у меня такие вот фактурные как бы места аппетитные. Все в порядке,
Маша,
не надо отчаиваться.
Когда
там
мне
зеркало
90 лет.
Как-нибудь, вот свет как-нибудь так ставишь, чтобы
не особо
выделялось.
В конце концов, кто-то считал красивыми скифских баб.
Да, вот можно обратиться вот к этим художникам, что сейчас просто ничего люди не понимают, а вот были же времена, когда ценили истинную красоту, и вот успокаиваешься.
Маша, вот ты самая молодая вот из нас. Вот ты скажи, как ты будешь вот реагировать? Адекватно?
Очень спокойно буду реагировать, потому что я знаю, что смерть — это наш...
А до смерти?
До смерти? Ну что, это, ну, естественный процесс, человек стареет, да. Но главное же не внешняя оболочка, а то, что ты в жизни в этой сделал.
А видя отвращение на моем лице при виде тебя, как ты будешь это реагировать?
Это твои проблемы, я не знаю.
На самом деле нас тут такие красивые, у нас такие красивые девушки, это мы просто отпугиваем остальных, чтобы нас там как-то не забрали.
Ну, спасибо, успокоили. Я уже начала искать возрастные изменения.
Бородавки.
У женщин есть сезонные кризисы. Весной нечего надеть, а летом ты смотришь на себя, надеваешь шортики и видишь свои белые ноги. А, кстати, это летний кризис.
Николай, вы как всех вот женщин?
Знающий человек про вот научную какую-то составляющую кризисов, вот отличаются женские кризисы от мужских, вот именно вот в каком-то... В плане,
знаете,
переживания кризиса.
Особенно вот Карен Хорни занималась, я не очень в это вникал. Но думаю, что, конечно, отличается, поскольку такие во многом и жизненные задачи, да, там у мужчин и у женщин разные, и данные к ним способности. Хотя сейчас на меня могут закричать вовне, что это сексизм, что я признаю там какие-то...
Слушайте,
разные.
А вот реально, вот Леша вот начал шутить на тему того, что как вы там из-за внешности вот не, там, удается вам справляться, не переживать. Вот реально у меня вот были кризисы вот в жизни, в принципе, периодически они так возникают, так, ну, перманентно, что я очень переживаю за своей внешность, я вот нахожу какие-нибудь там недостатки, вот это вот так тягостно, вот честно, вот когда вот ты прям в это погружаешься, и вот можешь находить вот объяснение как раз вот в своих внешних несовершенствах, то, что вот кто-то к тебе не так относится, как бы хотелось. А у мужчин бывает вот такое, что вот они вот из-за внешности переживают,
конечно,
и в этом
еще
видят
более
причину,
конечно,
своих каких-то вот проблем.
Ну, извини, Маш, да, у меня, например, просто был в 17 вот эти лет, когда я заболел, так называемый дисморфобический синдром.
Когда... Объясните, пожалуйста,
то есть,
для слушателей.
Ну да, то есть это такое вот ложная убежденность вообще в своей уродливости, какой-то просто непотребном виде, там вообще все вот просто...
Квазимодоподобности.
Да, квазимодоподобности. Вот, и... Да, и вот, скажем, просто дисморфобический синдром, который, ну, довольно быстро прошел, как и возник. Но это было ой-ой-ой, то есть казалось, ну все, это вообще...
Ну а если не синдром, а какие-то более-менее
здоровые проявления? Да нет, ну конечно, и у всех мужчин есть какие-то переживания, вот не Ален Делон, да, так как говорится. Да? Лишний вес, все прочее.
Ты еще рассказывай своих друзей там об их успехах на личном фронте там, и в сравнении себя с другими там, с одной Шварценеггером. Иногда мужчине трудно себя принять, ну, и признать то, что он не Шварценеггер.
У мужчин, может быть, еще большую роль играет амбициозность, но вот такая профессионально-социальная, может,
и
еще
финансовая.
Больше. Да, ну это да, вот финансово-профессионально. Профессиональное, вот, социальное. Когда ты видишь там, ну, мне наплевать, но многие, когда видят, да, там, что их одноклассник ездит на дорогих машинах, а у них ничего нет, и, ну, мол, мы чмо такие, там, вот, да, вот, и они сами себя этим гнобят.
Но вот как
это
раз
духовный
для женщин
кризис, это уже не личностный, скорее, такой...
Это
общественный кризис, которым очень круто завязана наша страна, и, к сожалению, это,
ну, да.
Просто человеку нужен этот самый, нужна эта машина не потому, что там она там круто выглядит, круто ездит, все такая, не может
дает
знать,
статус
там,
просто.
Статус, да.
Вы знаете, в советском кино вот Олег Янковский, он сыграл в двух фильмах, где обыгрывается мужской кризис среднего возраста. Это «Полеты во сне» и «Наяву», да, Балаяна, да, да, и «Влюблен по собственному желанию». И в обоих фильмах играет Янковский, и он очень глубоко продемонстрировал, как это происходит у мужчин.
Слишком умная физиономия у него для «Полетов во сне» и «Наяву».
Сейчас у нас будет небольшой опрос. К нам вернулась эта традиция опросов, как в прошлый раз говорил Миша. Наш корреспондент Надя провела опрос здесь, в дневном стационаре больницы имени Алексеева, она же Кащенко. Она пыталась выяснить, что помогает людям справляться с душевными кризисами.
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте! Опрос для радио «Зазеркалье». Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что помогает людям решить душевные проблемы?
Наверное, не впадать никогда в отчаяние, просто подумать, что, как всегда, надеяться на лучшее.
Собственные силы. Я думаю, это близкое окружение, друзья, или в том, в чем человек находит отдушину, какие-то занятия творчеством, возможно. Но я считаю, что это прежде всего общение, приятное общение, друзья или родственники.
Ну, разные люди очень разные. Любовь к Богу для меня и все.
Главное – это заниматься шахматами. Они лечат и учат. Это и спорт, и наука, и искусство.
Музыка, прогулки, хорошее общение с друзьями.
Мне кажется, в первую очередь людям помогает их сила воли. Сила воли, терпение. Вот. Чтобы они не унывали, не чувствовали себя покинутыми, всегда находили себе занятия.
Я думаю, что антидепрессанты и работа, и интересные люди, общение с интересными людьми.
Чтение поэзии, слушание музыки и просто здоровый образ жизни.
Работа и здоровье.
Вера, наверное.
Надежда на свои силы.
Я думаю, вера в Бога и надежда на все хорошее.
Мне кажется, любовь и добрые отношения, прежде всего, родителей и семьи.
Мне кажется, это природа. Природа лечит.
Надежда на лучшее.
Радио «Зазеркалье». Это нормально.
Привет, с вами радио «Зазеркалье», мы все еще здесь. Мы с приветом, да, и вы с приветом, я надеюсь, в хорошем смысле и все такое. Вот, Надя провела опрос, да, в котором говорится, что помогает людям справиться с душевными кризисами.
Да известно, что нейролептики.
Нет.
Нет, в том случае, если это не болезненное какое-то проявление.
А кстати, ведь любовь — это же тоже вот душевный кризис, по идее.
Тоже нейролептики.
И тоже может закончиться по-разному.
А может и не закончиться.
Голубому, красному.
Вот на самом деле, вот Леша до этого говорил то, что когда вот я тебя спросил, что тебе помогло, ты сказал, вот тебе помог отец, правильно?
Да. Выпорол по-настоящему.
Его театральный пропуск, дающий вход в любой московский театр.
Вот. Так что мне кажется, что очень сильно на это влияет именно окружение. Но вот мне, например, особо не помогают то, что я там встречаюсь там с друзьями, они меня пытаются как-то развеселить, это я как бы никак не реагирую. Но в то же время вот я слышал такую историю про то, как у девушки там были проблемы, она как-то, ну, что-то типа кризис или, может, много чего накопилось, ей ничего не помогало. В итоге приехал ее друг, взял ее на машине, увез в поле, сказал: «Стой здесь и делай, что хочешь». Ну, что-то типа того, вот. Он ушел, не, она сказала, он сказал: «То ли рыдай, то ли ори». Вот, он ушел, и она просто, она села, пока никто не видит, и разрыдалась, раскричалась, и он за ней потом зашел, и все у него, в принципе, прошло. То есть просто нужно было выпустить пары.
Ну, респект, конечно, скоро, когда друзья соображают твое. Потому что в кризисном именно психиатрическом состоянии очень тяжело, когда не понимают окружающие, что ты, скажем так, не можешь себя вести по-другому. Я бы не хотел сейчас прям подробно вспоминать какие-то вещи, но я должен сказать огромный респект моим друзьям, которые выслушали мой бред и которые меня при этом не кинули и не испугались.
А это и к нам тоже относится?
Ну, вы мне не друзья.
Какой-то мне ряда, кстати.
Был бы очень интересный. Может быть,
да,
просто
ты когда рассказываешь.
Круто, я бы с удовольствием слушала, там, неважно.
Да, очень интересно, да, Миша рассказывает.
А вы знаете, вот Аркадий Липович меня ведет уже не первый год, и у меня выработалось как-то благодаря ему какой-то собственный рецепт, да, выхода из кризиса. Ну, ты, наверное, наш рецепт с Аркадием Липовичем и подобных ему людей, вот таких вот энтузиастов. Надо просто жить не для себя, а для кого-то, что-то делать. И не благодаря чему-то, а вопреки.
Знаете, Алексей,
я,
да,
я считаю, что вот эта самоотдача, которую, когда ты вкладываешься не в себя, а в ближнего, и не в ближнего, в чужого человека, делая добро, я думаю, это выход из любого кризиса, вот это самоощущение того, что ты не только делаешь что-то для себя и под себя копаешь.
Но если делать только под себя, это уже совсем тяжелый кризис.
Согласен, но тут тоже надо иметь определенную силу воли, чтобы нужно именно себя просто пнуть под одно место. В моем случае слепнуть, то...
Аркадий Липович, конечно, это вот sine qua non, да, то без чего бы вообще ничего у нас не было. Но вы знаете, вот я скажу, может, ересь, что когда у меня были основные, вот первые два особенно, именно я абсолютно молчал, значит, ничего не говорил психиатров о содержании их. То есть я мог говорить, что у меня тяжелая там депрессия. Я все это скрывал. И не жалею, ну, в принципе, потому что все равно у нас ничего психиатрии не делает. Ну, у нас нет форм, в общем-то, работать с такими содержаниями сознания, да, иногда даже, может, близкими к бреду в чем-то, вот, и мне внутренне, конечно, сама психиатрия бы не помогла, это, конечно, был огромный там внутренний поиск,
что помогло?
Ну, именно вот этот внутренний поиск, некое чтение определенных книг, которые, ну, постепенно их прорабатывая, они выводили к определенному пониманию. Вот. И это, я говорю, длительный, каждый из этих кризисов там практически по 3 года был. Вот. И, конечно, не совершив большой, так сказать, внутренней работы, дело в том, что даже когда человек лечится, он все равно должен совершать эту работу. Потому что вылечить человека, который не желает вылечить, это никому невозможно.
А вот, кстати, если говорить о вот именно этом внутреннем экзистенциональном, да, содержании кризиса, я не говорю там о каком-то бреде, о каких-то вот психиатрических...
Нет, бред, кстати, иногда тоже бывает очень отражает...
Ну, нет, я вообще именно вот о том, что вне патологии, вот когда у человека именно какая-то вот проблема, и он ее решает, стоит ли вообще с кем-то, я не говорю о психиатре, а вообще с людьми это обсуждать, вот спрашивать какие-то советы, или лучше именно об этом молчать, чтобы тебе никто не мешал, и найти ответ самому на этот вопрос.
Слава Богу, мои друзья. Ну, кое-кто из них, кстати, до того уже побывал на определенном, были у них определенные этапы, но в основном люди были не шибко связаны с психиатрией, и они меня вытащили очень хорошо. Так что, если ты уверен в своем друге, то, я думаю, имеет смысл открываться. Если не уверен, то не факт, что действительно твой друг.
Ну, вот. Вот вы знаете, сейчас существует на Западе, вот у нас, к сожалению, нет. Ой, извините. Ну ладно, договорю сейчас. Группы поддержки, то есть те люди, которые проходили сложные кризисы с психическими, психиатрическими осложнениями, они становятся группой поддержки каких-то людей, которые вот в данный момент тоже проходят кризис.
Я считаю, что когда внутри какая-то идет борьба и какой-то кризис, нельзя замыкаться в себе, это только усугубит, нужно все равно хоть кому-то, но высказаться. И вот по поводу цитаты Алексея, по поводу того, что нужно помогать другим, чтобы вырваться из кризиса, а если, вот, допустим, нет возможности помочь, вот ты видишь, человек в беде...
А если нет сил помочь?
Вот да, вот да, есть, нет сил, нет возможности, как тогда?
Мне кажется, просто нет одного рецепта для всех.
Нет, рецепта нет, но я думаю, все равно вот, ну, изначально благожелательное отношение к миру, к людям, оно все-таки страхует от каких-то, ну, самых черных форм, так сказать, уже осатанелости, ну, скажем, вот так.
У меня такое ощущение, что надо поставить в конце эфира песню «Застрахуй, братуху, застрахуй» Нагана.
Да, но у нас будет передача, Миша, очень важная и полезная. Кстати, я хочу сказать, что лично мне проще всего тоже погружаться в чужие проблемы, когда мне самой плохо, а погружаться в работу, погружаться в мысли о том, что я могу сделать для этого мира хорошего и прекрасного.
Ну, отвлекаться, то есть.
Да, но отвлекаться не на свои какие-то проблемы, а именно куда-то вкладывать силы, вкладывать свою энергию в чье-то чужое, в другое.
Ну, вот, мне, кстати, так намного проще. Женская именно.
Может
реакция,
быть, да, может
вот
быть.
В данном случае. И очень правильно.
Не факт, что я смогу заботиться о ком-то, но как-то, может быть, помогать.
Да, равно,
это разные вещи.
А это разве не мешает разрешению кризиса? То есть настолько усугубляешься в другие проблемы, что не решаешь своих собственных? Ну?
Я не знаю. У меня вот когда-то давно был такой опыт, что вот мне очень помогло справиться с мыслями вот о самоубийстве, но это было вот много лет назад, наверное, 5-6 прошло, может, больше. Я в этом состоянии попала на один сайт, где вот, ну, он посвящен именно вот помогать людям выходить, вот, ну, избавляться от мысли, от суицида. То есть, ну, не какой-то вот плохой, где там побуждают, а наоборот, где вот даешь совет, как-то вникаешь в чужие ситуации. Я вот стала там писать, но там не психологи, любой человек может писать, человеку другого поддержит. Я когда стала читать иногда вот, ну, бывает какая-то ерунда такая вот подростковая, попсовая. Иногда были страшные истории, жуткие, где там, ну, где-то я еще могла что-то посмотреть, а где-то нет. И я просто увидела, насколько вот многообразен мир, и насколько вот это все мелко, глупо вот решать проблему таким способом, потому что были истории, где рассказано было о том, когда люди вот в итоге выжили, а вот эта вот катастрофа, жуткая какая-нибудь совершенно там ситуация, в итоге разрешилась, и все как бы... В итоге все равно ничто не вечное, любое как бы вот это, весь ужас личный, он в этом мире все равно так или иначе заканчивается.
Знаете, у меня один знакомый, он проводит такую терапию, когда у него возникают суицидальные мысли, он себе вскрывает вены. Но как же он это делает? Он сначала вскрывает себе вены, наблюдает свою кровь, и он достигает той грани между жизнью и смертью, когда он, в принципе, понимает, что как-то больше процентов за то, чтобы остаться как-то жить, а не оставаться далее в этой ванной. Он встает, смывает себе кровь, как-то там зашивается, капается йодом и дальше продолжает жить. Он пользуется вот такой терапией, веновскрывательная терапия.
Жуткая.
Сейчас достаточно часто случай, ребят, вот залезть на какие-нибудь паблики, на тот же КПД какой-нибудь, или на те, которые какими-то женскими проблемами, депрессивными занимаются. Сколько же девчонок сейчас себе режут вот руки? Примерно не вены режешь, а потом имеют что-то такое. Просто, да, self-harm. Просто берут лезвие, раз уже, у некоторых просто уже все руки покрыты.
Ну, это мода просто такая, она всегда была популярна среди девочек-подростков. Еще до возникновения групп в соцсетях.
Это намеренное истребление российского населения, подростков.
Но сейчас в России самый большой процент именно подростковых в мире самоубийств, вот подростковых.
Ну, именно вот эта манера пошла. В принципе, наверное, это где-то 2007 года уже есть, когда про это писать стали, по крайней мере, уже всякие молодежные журналы. И эмо-субкультура тоже влияла,
да,
в какой-то мере.
Ну, это уже, наверное, мода какая-то такая, если ты ничего с собой не делаешь.
У нас, к сожалению, осталась всего одна минута. Я предлагаю не заканчивать на такой грустной ноте, а пожелать нашим слушателям чего-нибудь хорошего.
Долгих лет жизни, успешных выходов из кризиса.
Да, спасибо, что были с нами.
Я бы все-таки рекомендовал и сексотерапию, и любовь-терапию, и, наверное, все, что связано с противоположным полом. Это всегда как-то бодрит и воодушевляет.
Так, на этом мы, наверное, и закончим. Всем пока. А сейчас будет звучать материал Михаила Ларсова про что такое телефон доверия.
Радио «Зазеркалье».
Вы слушаете радио «Зазеркалье» в студии Михаил Ларсов. Кризисы в жизни человека часто усугубляются тем, что не с кем поговорить. Окружающие не могут или не хотят воспринять слова страдающего как нечто весомое. В таких ситуациях не лишним будет вспомнить про такое явление, как телефон доверия. Его изобрел в 1906 году американский священник-протестант Гарри Уоррен. Некто позвонил ему среди ночи и настоятельно просил о встрече. Уоррен предложил поговорить утром в церкви, но к утру звонивший покончил с собой. Тогда священник дал объявление в газету: «Перед тем, как уйти из жизни, звоните мне в любое время суток». В 1958 году телефон доверия появился в Европе, опять-таки по инициативе священника Чада Вары. Через какое-то время телефоны доверия стали епархией профессиональных психологов. Впрочем, в некоторых случаях на их место берут волонтеров из тех групп, с которыми данный телефон работает. Например, бывших наркозависимых или же представителей ЛГБТ. Однако и они проходят существенную подготовку под руководством супервизора, то есть руководителя, изучая основы психологического консультирования. Принципы работы телефона доверия таковы. Во-первых, анонимность как клиента, так и консультанта, что увеличивает безопасность звонящего. Фиксировать его телефонный номер строго запрещено. Конфиденциальность. Содержание беседы не записывается и не передается третьей стороне. Толерантность. Консультант не вправе осуждать и критиковать клиента. Таким образом создаются комфортные условия для оказания помощи. Управление разговором. Абонент может прервать разговор в любой момент. Также важно то, что консультант не дает прямых распоряжений и советов. Он помогает клиенту исследовать ситуацию и, обсуждая ее, прийти к конкретному решению. Исключением может стать ситуация, когда клиент только что подвергся насилию,
физическому или сексуальному, либо, например, звонит подросток, которого выгнали из дома. Тогда психолог может руководить ему действиями, давать указания, отправить в безопасное место, вызвать полицию или скорую помощь. Нередко консультанты, постоянно сталкиваясь с бедами других, подвергаются профессиональному выгоранию. В этом случае им помогает беседа с супервизором и интервизией, то есть общение с коллегами. В некоторых случаях, когда позволяют условия, психологи сами проходят личную психотерапию и занимаются уже их психологическими проблемами. Ну и факт в том, что консультант должен быть достаточно отдохнувшим, выспавшимся и собравшимся с силами, чтобы заниматься делами клиентов. Поддержание мотивации консультанта – задача супервизора. На сайте радио «Зазеркалье» мной указаны некоторые конкретные номера телефонов доверия, действующих в России. Надеюсь, вам они помогут. С вами был Михаил Ларсов. Спасибо за помощь в подготовке материала психологу Рейди Лин.
Радио «Зазеркалье». Уж лучше вы к нам.